В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня с нами на связи Борис Грозовский, политобозреватель и экономист, Борис Зимин, бизнесмен и благотворитель, продолжающий дело своего отца Дмитрия Зимина, основателя фонда «Династия», и российский политик Юлия Галямина. Война России с Украиной, 67-й день. В Донбассе российские войска пытаются наступать, но продвижения почти нет. Основные усилия сейчас направлены на Кривой Рог, трижды обстрелян Харьков. Из Мариуполя удалась эвакуация в Запорожье группы гражданского населения, около 100 человек. Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявила, что отмена санкций в отношении России возможна только в случае вывода российских войск с территории Украины. Финляндия расторгла контракт с Росатомом о строительстве атомной станции. Скандалом стало интервью главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова итальянскому телеканалу «Медиасет».
Аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Не без урода, в семье не без урода, как у нас говорят. А что касается Азова...
Это был Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Здравствуйте, Борис Грозовский. Как вы восприняли открытие Лаврова? Это уже заявка на государственный антисемитизм или такая словесная развязность в духе российских пропагандистов?
Добрый день, Михаил. Мне кажется, это просто какая-то глупость. Ну, человек что-то где-то прочитал, явно они там какие-то неправильные читают книги. Вот, и сболтнул, не подумав, как это все время с ним происходит.
Ну что ж, тогда Юлия Галямина, тоже я хотел бы ваш комментарий к словам Лаврова.
Слушайте, они уже совсем перестали видеть, чувствовать, что... прилично, что неприлично, что вообще думать о каких-то ценностях, потому что в их голове столько цинизма и так мало представления о добре и зле, что сказать они теперь могут вообще все, что угодно. Это не то, чтобы какая-то продуманная стратегия или продуманная мысль, а просто полное отсутствие ценностей приводит вот к такой вот языковой развязанности. Можно сказать все, что угодно.
Но тут, понимаете, я бы все-таки вот не только о развязности говорил. Мне кажется, что здесь какая-то потрясающая, возможность, да, у нынешней российской власти находить себе врагов и противников там, где их не было. Наживать их, да, вот как говорится в народе.
Ну, они поэтому и наживают, что просто не думают о том, что люди... Некоторые живут с ценностями, а некоторые живут, и большинство живут с какими-то ценностями, представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо. В их картине мира этого нету. Это такой постмодернизм в квадрате. Поэтому, конечно, люди, когда видят, они не понимают, в какой момент они могут нажить себе врагов. У меня вот такое представление. Они наживают их просто потому, что... не замечает других людей с их чувствами, с их мыслями. Другие государства тоже точно так же не замечают.
Да, вернемся к Борису Зимину. В общем, кажется, связь восстановилась.
Ну, как восстановилась? Слышно меня?
Слышно, отлично.
Прекрасно. Я тоже думаю, что это законченная глупость, но она следует из каких-то очень глубинных нарушений понятия добра и зла. И, значит, это совершенно нельзя спускать. Антисемитизм, я думаю, это возможное будущее, но не сейчас. Путин не антисемит, и нам всем повезло. Но после него может быть все, что угодно. Заряд всякого негодяйства в стране огромен, к сожалению. И Путин к этому приложил очень серьезно свою руку.
Ну что ж, давайте мы теперь поговорим о происходящем в России. Вот за первомайские праздники, значит, в мире шли свои акции протеста против войны в Украине, а в России были одиночные выходы, я бы сказал, на площадь за мир и против войны. И более 200 человек было задержано в 18 городах. Посмотрим, давайте, сюжет.
Жителю Санкт-Петербурга с плакатом с классическим первомайским лозунгом удалось простоять в пикете у гостиного двора около 6 минут, сообщают очевидцы. За аналогичный плакат в Москве на Пушкинской площади задержали активиста Дмитрия Силина. Он известен также задержанием в Иванове за раздачу книги 1984 Джорджа Оруэлла. Это полицейские тоже сочли антивоенной акцией и нарушением закона. По всей России 1 мая задержали более 200 человек, передает ОВД-Инфо. Всего же, по данным организации, с начала войны с Украиной полицейские по всей России задержали около 15,5 тысяч человек. Зачастую в первые недели войны такие задержания проходили в очень жесткой форме. Задержанных чаще всего обвиняют в дискредитации вооруженных сил России за лозунги «Нет войне», «Фашизм не пройдет», цитату из Библии «Не убий», плакаты с надписью «Два слова», плакаты с 8 звездочками вместо букв, плакаты без надписей и даже цветы. Статья о дискредитации армии административная, но ОВД-Инфо к концу апреля зафиксировал более 20 уголовных дел о фейках про российскую армию по новой статье, принятой после начала войны. Обвиняемым может грозить до 15 лет лишения свободы. Поводом для этого может стать выход на улицу с плакатом, антивоенный пост в социальных сетях или диалог с учащимися в школе, записанный учениками и переданный их родителями в полицию, как это случилось в Пензе в школе Олимпийского резерва. В Берлине, Праге, Мадриде, Брюсселе, Лондоне и других европейских городах прошли многотысячные демонстрации против военной агрессии России. К ним присоединялись беженцы из Украины и россияне, покинувшие родину после начала войны. В Вильнюсе активисты окрасили в багрово-красный цвет пруд рядом с посольством России, а на дороге выложили надпись «Путин, Гаага ждет тебя». Акции протеста продолжаются и в самой Украине на оккупированных территориях, как в Херсоне. Сообщается, что военнослужащие России разогнали митинг, применив светошумовые гранаты.
Вопрос Борису Грозовскому. Вот вы недавно обсуждали, насколько я знаю, в таком диалоге с представителями, так сказать, юридической, например, так сказать, общественности, что происходит с антивоенным движением. Можно ли уже говорить, что оно ушло в подполье и не влияет на моральный климат в России?
Ну, я, в принципе, не знаю, что сейчас можно сказать о моральном климате, потому что очевидно совершенно, что данные социологических опросов его не показывают, а какие-то альтернативные исследования, вот типа того, как проводит Алексей Меняйло или PC-Lab, это группа политологов и социологов, это очень редкие такие работы, поэтому в целом я не знаю, как сейчас можно судить о моральном климате. Конечно, во многом антивоенный протест уходит в подполье, он становится таким партизанским, что ли, в кавычках. Да? Это либо отдельные акции, либо попытка сорвать военную символику, где-то разложить антивоенную на купюрах, на каких-то стикерах и так далее, и так далее. Вот. Это все как бы анонимные акции, которые люди могут себе позволить, уменьшая риск попасть под статью о фейках, которая сулит сразу довольно чувствительные, особенно по меркам региональных доходов, штрафы, а при повторном нарушении уголовную статью. Законодательство изменено таким образом, что риски для людей по прямого антивоенного протеста стали просто запретительно высокие. Соответственно, вот приходится прибегать к такого типа шагам.
Юлия, а что вы скажете о моральном, так сказать, состоянии общества сегодня? Вот вы видите, наверное, эти опросы с высокими цифрами, как пишут, поддержки так называемой спецоперации. Но можно ли этим цифрам доверять? Можно ли считать, что они отражают реальные настроения людей? Или здесь требуется какая-то корректировка на самом деле?
Ну, по моим представлениям, сложившимся из разных опросов, которые я читала, и общения с психологами, которые проводили какие-то группы, и вообще общение с людьми, я вижу свою ситуацию так, что подавляющее большинство людей операцию не поддерживают, но и, ну, как бы, у меня нет позиции по поводу этой операции, я бы так сказала. И главное желание, чтобы это, скорее всего, закончилось, и все этого не было, чтобы это как-то было не с ними. Вот. Это как бы основная масса. Есть люди, конечно, которые поддерживают ее, и поддерживают как бы очень горячо и осознанно. Есть люди, которые поддерживают более-менее активно, ну, в смысле на словах активно, но как только ты с ними начинаешь разговаривать более подробно, выясняется, что это все на уровне такого... как бы не очень глубокого понимания ситуации, да, и как только начинается более серьезный разговор, то, в принципе, можно найти перейти к другому отношению. Ну, и есть люди, конечно, которые не поддерживают, их достаточно много, и тенденция к тому, что людей, которые активно не поддерживают спецоперацию, становится все больше, потому что вот последний вопрос, даже опрос Левада-центра показывает, что таких людей весь спектр сместился в сторону неподдержки на 8% всего за месяц. Понятно, что людей беспокоит очень сильно экономические трудности предстоящие. Сейчас немножечко, вот прям непосредственно вот последнее время это не так заметно, потому что более-менее стабилизировались цены и более-менее стабилизировался, ну, уже все, кого уволили, и все более-менее понятны с этим ситуацией. Но это вот очень шаткое такое положение, потому что в любой момент оно может измениться. Но это людей беспокоит, наверное, больше всего из того, что происходит.
Ну, а как вы объясните заметный уровень поддержки режима и его действий со стороны такой достаточно образованной, умеренной прослойки людей среднего и старшего возраста, которые как-то вот поверили в созданную картину пропагандистскую?
Ну, во-первых, люди реально верят, что там никого не убивают, что это все обман как бы украинской пропаганды, российских оппозиционеров, что люди, что там правда идет мирная спецоперация. Людям это внушают, потому что у них такие источники информации, и это хорошо ложится на, в общем-то, ожидания людей, потому что никто не хочет стать соучастником массовых убийств. Поэтому, когда любая информация, которая этому не соответствует, человеческий мозг просто отвергает. Люди не хотят быть сопричастными с чем-то очень жестоким и кровавым, и это говорит только хорошо о нашем народе. Другое дело, что его очень много обмана, да, и очень сложно разобраться в происходящем. И, в общем, нет желания особенно разбираться, потому что такая картина, как она вполне людей устраивает. Поэтому люди поддерживают. Люди же не поддерживают вот на самом деле, что... Ну, просто надо понимать, что люди не поддерживают там мародерство, люди не поддерживают массовые убийства, убийства детей. Этого ничего люди не поддерживают. Люди поддерживают совершенно другую картинку, которую им предлагают. Когда они про это реально узнают, конечно, это будет для людей большой шок. Потому что люди, естественно, нормальные, обычные люди, они не могут поддерживать всякое людоедство. Вот, поэтому так вот поддерживают не то, что на самом деле происходит.
Хорошо, у меня вопрос Борису Зимину. Я только хочу напомнить о деятельности вашего отца Дмитрия Зимина. Это была и премия «Просветитель», и гранты на поддержку издательской деятельности. И, кстати говоря, ему исполнилось на прошлой неделе 89 лет. В общем, много сделано за эти годы. И тем не менее, вот просветительская деятельность оказалась... ну, что ли, не такой эффективной в ситуации политического кризиса. У вас есть какое-то объяснение, почему, так сказать, вот так как-то, как снежная лавина рухнула вот эта вот система, и сейчас появляется какая-то совершенно другая, так сказать, такой вот новый тоталитаризм в России? Хотя, казалось бы, там 2 или 3 десятилетия можно было более-менее свободно говорить обо всех проблемах.
Ну, в общем, любая жизнь, в том числе общественная жизнь, это, так сказать, не имеет гарантии успеха. Это скорее чудо и случайность. И надо признать, что нам не удалось. Сейчас нам не удалось, и страна, и вся система, и все общество валится в какую-то пропасть. Мы пытались работать на другую чашу весов, и пытаемся сейчас. Премия «Просветитель» обязательно будет. Сейчас есть некоторая пауза, но мы обязательно возобновим. Мы не будем прекращать премию, вопрос только где и как. Но обязательно это надо делать, вне зависимости ни от чего. Как говорится, делаешь, что должен, будь что будет. Я надеюсь, что будет хорошо. И этот кризис пройдет, и вот эта неправильная общественно-политическая система просто уже наконец канет в лету. Ничего такого порочного в русских и в других нету. Очень неудачное стечение обстоятельств и идеологий. Но жизнь продолжается, и у нас есть общий враг. Этот враг – идеология, какие-то неправильные представления о величии, которые поразили большую часть людей, и которые подпитываются просто пропагандой. Будет тяжело. И одним просвещением, видимо, уже победить не удастся. Благо, есть те, кто делают это с оружием в руках.
Ну, а вот на ваш взгляд, была ли в России вообще экономическая почва для такого независимого суждения внегосударственных инициатив, свободных средств массовой информации? Может быть, бизнесмены виноваты, они все время отступали с начала 2000-х годов перед государством, отдавали свои бизнесы, уходили из дела, так сказать, свои капиталы не применяли, так сказать, в пользу общества, а вот те самые яхты, которые арестовываются по всему миру, да, вот это символ, так сказать, того, чем занимался российский бизнес, ну, а некоторые теперь из представителей этой страты, они, так сказать, не картины коллекционируют, а сидят, так сказать, в огромных особняках арестованных и не знают, как им там оплатить какие-то элементарные счета. Вот такой крах олигархии произошел на наших глазах.
Сложно сказать, кто виноват. Вернее, может быть, этого и нельзя делать. Мы все виноваты. Это наша страна, наша ответственность за то, что с ней случилось. И у каждого есть свои меры этой ответственности. У олигархов тоже она есть. Но в целом что-то случилось с системой ценностей, с понятием добра и зла. Очень много все мы, или там большинство из нас, шли на компромиссы. Да? Вот делали неправильный выбор. Да? Это началось очень давно, и сейчас очень сложно разобраться, где именно та точка в каждой судьбе, когда мы сделали что-то, может быть, не так, да? Что можно было бы, что могло бы повлиять на страну в будущем. Ну, я бы не стал винить там исключительно одну какую-то группу лиц, особенно если она ограничивается двумя десятками человек. Мы все в разной степени как-то приложили к этому свою руку.
Хорошо. Ну, это, то есть, сюжет такой, знаете, вот меня сегодня, конечно, удивил сюжет с Тиньковым, который говорил, что Путина надо сделать императором, а теперь жалуется, что после того, как он рот открыл оттуда, из-за границы, ему пришлось продать свою долю в банке за 3% реальной собственности своего дела. Но, понимаете, как сказать, вот это тоже были компромиссы, да, называть Путина императором?
Ну, может быть. Я тут приведу Козьму Прудкову, что специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Олег может быть прекрасный бизнесмен, но он не самый большой философ, и тут не нужно, может быть, предъявлять ему слишком большие требования. Ну, вообще-то часть его жизни – это такой некоторый эпатаж. Я думаю, что про императора он тоже сказал так, может быть, на публику больше. Все-таки он понимает, наверное, как устроен мир. Вот, и, в общем, да, понимаешь, что происходит. То, что Путин реальный император, это, из этого следует, что Тиньков продал свой банк за 3% стоимости. Мне кажется, это логика.
Хорошо. Вот теперь я к Борису опять, к Грозовскому. Борис, но у вас есть вот объяснение действительно, как за 20 лет эта система, в которой были достаточно свободные элементы прессы, элементы, так сказать, политической жизни, вот, она смогла деградировать и рухнуть, ну, фактически на голову вот этому городскому классу, который рассчитывал получить хотя бы какое-то представительство во власти или влиять на власть, но вместо этого вот теряет сейчас все.
Мне кажется, что правильнее говорить даже не о 20 годах, а о 35, начиная отсчет примерно от 1986-87 годов, с того, каким именно образом разворачивалась перестройка, потому что 90-е годы, они для нас, там лично для меня, наверное, для вас, Михаил, были прекрасными, для большинства людей, для большинства жителей России. Это были годы, когда их социальный капитал обнулился, когда далеко не все, пользуясь какой-то предпринимательской там жилкой и так далее, смогли себя реализовать, когда под вопросом было само существование людей, то, насколько они смогут прокормить себя и свои семьи, и при этом государство практически бросило их на произвол судьбы не только в плане социальной помощи, но и в плане соблюдения правил игры. Да? То есть было совершенно очевидно, что сами государственные чиновники занимаются не тем, чем они должны заниматься, а фактически смыкаются где-то с бандитами, с мафией, ведут игру в личных целях, а не в общественных ни в коей мере. Поэтому понятно, что из 90-х население вышло вот с этими разорванными социальными связями, с крайне сильным уровнем недоверия и друг другу, и к властям, с обрушенными ценностями и с большим спросом на, в кавычках, сильную руку. Но вот, собственно, на что был спрос, то и пришло. А теперь люди просто еще не понимают, куда, так сказать, попали. Осознание это будет очень-очень-очень тяжелым. Я думаю, что на самом деле, когда оно произойдет, там, в результате поражения в войне или в результате какого-то переворота или еще чего-то, я думаю, что для многих это будет шок не меньше, чем 20-й съезд КПСС в 56-м году, когда люди жили, исходя из того, что, значит, мы строим коммунизм, а потом оказалось, что все совсем не так, миллионы репрессированы и так далее, и так далее. Я думаю, что это будет просто гигантским шоком, от которого еще потом долго люди будут отходить.
Но я хотел бы еще как экономист к вам обратиться, а вот сами, так сказать, те проблемы, которые возникнут в результате достаточно серьезных санкций, и санкции эти, судя по всему, будут усиливаться в ближайшее время, так сказать, нефтяное эмбарго будет постепенно вводиться, а доходы уменьшатся у бюджета, по всей видимости. Вот когда можно действительно ожидать того, что люди увидят, ну, своими глазами действительно реальный экономический кризис. Вот не теоретически мы об этом рассуждаем, а, так сказать, на практике. Они поймут, что, так сказать, дела действительно плохи, идет не туда.
Ну, я думаю, что средний класс уже все увидел. Фактически остановился, например, автомобильный рынок. Да, уже несколько месяцев невозможно стоят автопроизводство и как только все, так сказать, завезенные в Россию автомобили были сметены с рынка, новых поступлений нету, да, соответственно, автомобильный рынок стоит. Что произошло с банковским сектором, тоже все видели. Люди, у которых были инвестиционные счета, ну, это опять-таки касается среднего класса, тоже понятно, что с ним произошло. Деньги обнулились, средства зависли на долгое время, их вывести просто невозможно. Но это касается среднего класса. А люди в примерно нижних 5-6 децелях или даже 6-7 децелях, наверное, почувствуют, что что-то произошло, во-первых, когда они обнаружат привычных товаров. А, да, когда там пойдут, не знаю, памперсы с надписями на китайском, просто потому что перестали завозить другие памперсы и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, снижение доходов и безработица. Но я думаю, что это постепенно будет происходить. Скорее всего, это станет ощутимо где-то уже в осенний месяц. Вот. И в целом, при продолжении как бы нынешней политики, а есть ощущение, что те санкции, которые вводятся сейчас, эта игра очень в долгую, в том, что касается и российской нефти, и российского газа, и уход всех компаний, которые поставляют электронику, компоненты для, для электроники, в том числе теперь большая проблема в ВПК, да, потому что в самолетах, в тех же самых баллистических ракетах, в «Искандерах» и так далее, везде импортная начинка теперь становится большой проблемой. Вот. Это скорее будет ощущаться, я думаю, уже осенью. И восстановление может быть очень-очень долгим, это, по крайней мере, вот видно, и трезвомыслящие российские экономисты вполне признают. Неделю назад вышел доклад экономистов Центробанка, который ничего хорошего не прогнозирует. То есть, в общем, перспектива понятна и мало утешительна.
Да, ну я Юлию Галямину теперь спрошу, как вы видите ситуацию, вот ждете ли вы действительно какого-то серьезного экономического кризиса осенью с какими-то последствиями?
Ну, знаете, тут вот Борис гораздо более компетентен в этом вопросе, поэтому я ему скорее поверю, но дело в том, что не только Борис, но и очень многие другие экономисты, люди, которые в этом компетентны, говорят нам о кризисе и о том, что ну и где-то в августе, как у нас обычно любят, в августе, в сентябре будет уже ощутимое. Экономический кризис, но даже сейчас люди это все равно ощущают, и первый вот эти вот месяц, когда начали закрываться какие-то магазины, увольнять людей, начались повышение цен на сахар, там, на гречку и так далее, люди уже это ощутили, и у меня была, например, прекрасная история, когда я сидела в спецприемнике, я ездила с девушкой полицейским, если она меня один раз возила в суд, в обычный один раз на апелляцию, и если в первый раз мы с ней говорили о том, как ее позиция, что мы сейчас победим Украину, то через месяц она говорила со мной исключительно о ценах на сахар и о том, как она хотела иметь ипотеку, и теперь ее, к сожалению, иметь не будет. Вот. И, собственно, эти проблемы экономические, они, конечно, пытаются нам, да, власти, пропаганда пытаются перевести это в такую историю, такую как бы картинку, что давайте мы ничего, мы пострадаем в 90-е, но это патриотизм, мы пострадаем за Родину, но что-то не очень получается, если честно, я вот не замечаю какого-то серьезного желания страдать за спецоперацию. И это, конечно, для властей такая печальная новость, потому что реально никакого такого сплочения, вот такого жизненного сплочения, да, жизненного мира, что называется, не происходит. И поэтому, конечно, тут никакой тоталитаризм невозможен в принципе, потому что никому это все не нужно. Это тоталитаризм, это вовлеченность. Здесь, конечно, никто вовлекаться особо не хочет. Вот есть как бы отдельные маргинальные личности, которым это интересно. И мы по всей стране не видим никаких буквы Z, ничего такого. Это все исключительно административный ресурс, который заставляет людей... Ну, как бы приклеивать что-то, да, к чему-нибудь, но это не делают люди добровольно из энтузиазма собственного, этого не делают в основном.
Хорошо, Борису Зимину, вот вопрос. Ну, я знаю, что вы не занимаетесь сейчас бизнесом в России, а вот представьте себе себя там, что у вас были там какие-то вложения, и вам нужно срочно что-то делать. Вы вообще справились бы с, так сказать, с проблемами, да, которые вот сейчас там наваливаются на ваших коллег?
Ну, хочется верить, что справился бы, хотя я не представляю, как выживать. Ну, экономика не может исчезнуть, и, соответственно, бизнес не может исчезнуть. И в любых условиях будет существовать и то, и другое. Ну, конечно, это будет совсем на другом уровне, но возможности обязательно останутся. Справился бы я с ними, не знаю. Я начинал бизнес еще в советское время, там были свои особенности в диком поле. Сейчас поле в каком смысле еще более дикое, но все равно, конечно, кто-то справится, кто-то останется на плаву. В этом нет сомнений. Страна будет существовать, пускай даже очень плохо, пускай даже в стиле до Северной Кореи.
Ну уж до Северной Кореи это как-то это еще дошагать надо. Это серьезная, так сказать,
знаете,
такая эволюция.
Вы знаете, вот интересно не то, что, когда люди почувствуют кризис, а какой вывод они из этого сделают. А если они сделают вывод, что гадит англичанка и что виноваты все вокруг, это шаг в сторону Северной Кореи, и веру в то, что кругом враги, и только мы тут сами можем что-то сделать. Такой шанс есть, хотя действительно, кроме официоза, мало заметно этих знаков Z и V, но все может быть. Я очень хочу верить, что Северной Корее не получится.
Ну вот просто вы в предыдущем периоде поддерживали независимую прессу в России, там был проект «Редколлегия». Сейчас большинство этих изданий, я так понимаю, находятся под блокировкой в России или перестали действовать, или как-то там редакции передвинулись из России. Вот имеет ли смысл их поддерживать теперь вне России? У вас такие планы как-то какие-то есть?
Во-первых, «Редколлегия» сейчас существует. Изначально этот проект был нацелен не на редакции, не на издания, а на журналистов в личном качестве. И поэтому сейчас у «Редколлегии» особенно много работы. И мы помогаем журналистам, просто помогаем. Идет речь не о основной деятельности, а о скорой помощи финансовой. И я считаю, что это надо продолжать, конечно. И журналистика останется, и журналисты останутся, и всем хочется пожелать счастливой жизни, но это будет очень нелегко, и самое главное, нужно всем нам, и журналистам в том числе, понять, что и как делать дальше. Жизнь поменялась, и действительно, внутри страны, я не знаю, как заниматься журналистикой, это смертельно опасное дело, но как-то надо. Будем поддерживать. Да, сейчас основная поддержка происходит за пределами страны, потому что люди уехали. Но и внутри тоже что-то происходит, хотя это чертовски трудно просто физически делать, помогать и работать тем более.
Борис, а как вы считаете, Борису Грозовскому, вот можно ли как-то преодолеть это излучение, да, которое идет от российской пропаганды, собственно, усилиями извне, усилиями независимых журналистов, ваших коллег?
Ну, меня самого очень вопрос волнует. Я не знаю, просто не видел данных, если вы их видели, поделитесь, пожалуйста, какое количество людей в России сейчас пользуются интернетом через VPN и, соответственно, хотя бы принципиально имеют доступ к независимым медиа. Еще очень интересно, какое количество людей сейчас имеют доступ к Телеграму, который как-то российские власти передумали блокировать, и который наряду с YouTube'ом сейчас, наверное, становится основным способом доставки информации, да, поскольку много каналов, так же, как в интернете, в Телеграме каждый может выбрать себе то, что по душе, да, может читать «Ура! Патриотическую Лидовку» или какие-то государственные каналы, а может подписаться на те медиа, которые изгнаны из России и запрещены в ней, или на украинские медиа, или на англоязычные медиа и так далее. Но у меня, конечно, в последнее время ощущение, что аудитории как-то все дальше расходятся. То есть, вернее, они начинают расходиться. И с какого-то момента, я думаю, мы поймем, что даже разговаривать с теми, кто находится в России, нужно иначе, чем с теми, кто уехал. Просто в силу того, какая обстановка людей окружает, что они переживают, какие эмоции они испытывают, с чем они сталкиваются на улице и так далее. А насколько я понимаю, чем дальше, тем больше в России укрепляется, становится всеобщая вот эта атмосфера страха, когда тебе, в общем, страшно открыть рот, да, страшно какой-то лишний лайк поставить, потому что совершенно непонятно, придут к тебе, не придут к тебе, попросят тебя показать содержимое своего телефона при входе в метро или не попросят, сможешь ли ты отказаться от этого предложения или не сможешь, да? То есть есть совершенно героические люди, вот как присутствует Юлия Галямина, которые остаются в России и при этом ничего не боятся. Но, насколько я понимаю, основная масса российских граждан настроена антивоенно, против войны и, собственно, против путинской диктатуры, сейчас пребывают в таком очень угнетенном и подавленном состоянии, в том смысле, что они боятся сделать лишний шаг и боятся на себя навлечь беды. Просто потому, что не каждый готов к большим денежным штрафам, не каждый готов провести в тюрьме несколько лет за распространение фейков об армии, о действиях армии, а фейком может быть сочтено абсолютно любое высказывание о войне и так далее, и так далее. Поэтому это, конечно, состояние такое депрессивно-угнетенное, и вот насколько можно эту стену пропаганды пробить, я пока не знаю.
Юлия, Юлия, ваш взгляд. Вы сказали вот тут до этого, что все-таки это не тоталитаризм. Ну а что это такое, когда действительно морок наведен на миллионы людей, и они, так сказать, готовы идти, так сказать, посылать своих детей, умирать и так далее?
Ну, слушайте, это вы преувеличиваете. Никто не готов посылать своих детей умирать. Все, кто даже на словах поддерживает спецоперацию, не хотят отсылать своих детей умирать. И те, кто, кого забрали детей умирать, они тоже не очень-то это поддерживают. Может быть, не все из них готовы вслух про это сказать, но ни один нормальный человек не готов отправить своего ребенка умирать просто ни за что. Да? Ну, то есть, смотрите, конечно, это не тоталитаризм, это такая стадия авторитаризма, как сегодня Тетховская агония, да, я тоже считаю, что это уже последнее издыхание этого режима, и люди просто замерли в ожидании, когда все это закончится. Но я не согласна с Борисом относительно вот такого тотального страха, который происходит. На самом деле он в какой-то момент был, да, это правда. И сейчас достаточно все спокойно и более-менее понятно, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. Ну, например, выходить с плакатом любым, да, это штраф, это или отсидка и так далее, но до сих пор все равно люди выходят каждый день практически, да, когда в выходные и даже в будни, да, это первое. Второе, значит, писать, ну, все пишут более-менее свободно, да, нельзя там перепащивать, естественно, вот прям невозможно перепащивать всякие украинские каналы, телеграм-каналы, СМИ и так далее, и прям какую-то давать прям информацию, да, которая зачастую еще фейком. Но мнение высказывать очень просто, да, и вот на самом деле все дела о фейках, они либо, вот за такой перепост, либо, это какие-то местные власти с какими-то местными оппозиционерами просто сводят старые счеты. Мы это тоже очень хорошо знаем, и здесь просто находят хороший повод как бы расправиться со старыми врагами. Ну, вот у меня, например, есть приятель в городе Протвино, местный активист, который все время ставил на уши всю администрацию по всяким делам, связанных с благоустройством и так далее. Ну, вот сейчас ему завели какое-то дело, может, даже не о фейках, а что-то еще, но, короче, повод нашли и сразу стали раскручивать. Ну, ничего страшного, он сидит там, как бы подготовился, готов был к этому делу и так далее. То есть люди, которые вот совсем активные, они просто знают, как готовиться. И тот же Володя Карамурза, который ехал в Москву, он прекрасно понимал, куда он едет и почему, и что с ним здесь будет. Вот, а люди, которые как бы просто против, они понимают, что они в принципе могут высказывать свою позицию, но просто это надо делать немножечко, да, менее, ну, чуть-чуть задумываясь, да, в тот момент, когда ты ее высказываешь. И поэтому нет такого, вот, прямо такой атмосферы напряженной паники, страха и так далее, нет. Ну, я думаю, что все, кто были в панике, все уже уехали, остались только люди, у которых с эмоциональным интеллектом все более спокойно, они как бы могут себе позволить не паниковать, держать себя в руках и так далее, поэтому, ну, я не чувствую такой атмосферы.
Да, но я обратил бы внимание еще на один интересный факт. Это вот такие раздоры в страте лоялистов, людей, которые, в общем, на словах поддерживают вполне действия власти. Ну, например, вот певец Филипп Киркоров, увидев, значит, атаки на, от Маргариты Симоньян на Галкина и Пугачева, вот, например, тут высказался.
Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Али Пугачева. Для чего? Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен.
Ну вот это высказался Филипп Киркоров, вполне лояльный нынешней власти человек. Ну, кстати, он сказал, что охотники на ведьм усугубляют раскол в обществе. К Борису Грозовскому я обращусь. Борис, вот для вас такие выступления неожиданные. Есть еще ведь и конфликт губернатора Свердловской области Куйбышева с телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты или либероты, уж я не знаю, как правильно. И к скандалу там подключился исполнитель шансона Новиков, который назвал речи Соловьева хрюканиной. Что означают конфликты вот между такими деятелями?
Говорю, я не очень слежу за такими высказываниями, но абсолютно понятно, что элиты сейчас очень сильно колбасят. Колбасит, во-первых, от того, что люди просто не могут быть уверены в своей личной безопасности. Во-вторых, от того, что они теряют большие деньги, да, у них срываются концерты, у них отменяются контракты и так далее, и так далее. Теряется доступ к имуществу за границей. Фактически теряется бизнес, да, пережить это спокойно очень тяжело, и к тому же совершенно непонятно, что с тобой будет дальше, кого назначат там очередным козлом отпущения, будешь ты арестован, не будешь ты арестован. Очевидно, что вот когда система входит уже в такую турбулентность, отдельные крылья, отдельные кланы элит, они начинают войну против друг друга, они начинают пожирать сами себя, это... Кто занимался историей сталинской России, да, это примерно то, что происходило в СССР примерно с 25-го года по 37-й, да, когда там сначала с Троцким расправились, потом с Бухариным, потом, значит, Зиновьев Каменев и так далее, и так далее. Вот. Очевидно, что в силовых элитах им сейчас должно быть особенно нервно, да, потому что понятно, что ФСБ, которая готовила всю эту спецоперацию, очень жестко просчиталась. Дальше, видимо, руководство перешло к военным, но как-то тоже получается лучше с точки зрения заказчиков, да, всей этой операции. Лучше, но не намного лучше. Поэтому очень много разных разговоров про аресты и какие-то опалы в спецслужбах, в армии и так далее. И, кстати, я думаю, что то, что до сих пор мы не видим какого-то большого количества дел против людей, которых называют пятой колонной, ну вот на днях, конечно, большое впечатление на тех произвело разгром в Сокольниках, да, у муниципальных депутатов в московских Сокольниках.
Но... В Красносельском, не в Сокольниках.
На Красносельске, да. В остальном мы не видим какой-то большой атаки на либералов, ровно потому, что силовики пока заняты друг другом. И вот пока они заняты друг другом, есть какая-то пауза, которую можно воспользоваться. Но совершенно поразительно, насколько быстро очищаются от, в кавычках, вредных людей университеты, насколько быстро очищают студентов с яркой антивоенной позиции, выгоняют преподавателей, исследователей и так далее, и так далее. Но я просто думаю, что этот процесс только будет набирать силу.
Хорошо, у меня вопрос Борису Зимину. А вы как видите, вот возможен ли такой раскол элит на умеренных и радикалов, например, сторонников войны до победного конца и какая-то, так сказать, между ними драчка, так сказать, политический какой-то кризис и так далее?
Ну, уж точно вряд ли об этом будет инициировать перепалка Киркорова с Симонян. Это вот какая-нибудь история между Патрушевым и Шойгу, да, это конфликт. Но мы о нем узнаем уже постфактум. Вот. Не знаю, все зависит от того, как будет развиваться ситуация с восприятием войны, мне кажется. Пока есть мнение, что нужно воевать у этих людей, ничего, никакого конфликта не будет. И пока Путин будет служить символом и методом улаживания интересов и конфликтов, ничего не поменяется. Вряд ли мы это увидим. Мне кажется, что в России в последних 30 лет не возникало никакой самостоятельной силы в недрах военных или полицейских. Поэтому, мне кажется, это маловероятное событие. Мы все этого желаем, но как-то вот не верится.
Ну, а вот вы лично финансировали Навального, ныне, так сказать, его структуры разгромлены. А кого политически надо поддерживать сейчас, так сказать, как вы считаете?
Я бы даже не хотел об этом думать. Настолько это ужасная история с войной и с ее поддержкой, что непонятно, на какие силы рассчитывать.
А представьте себе, Филипп Киркоров оказывается таким моральным лидером оппозиции. Может же быть такое что-то забавное и в российской политической измученной страте?
Нет, я буду смотреть другой телевизор. Нет. Даже не будет интересно, что будет происходить в обществе, где лидер моральный Киркоров.
Хорошо. Юлия, что вы скажете? Вот вы, кстати, критически высказались, насколько я помню, о публикации списка разжигателей сторонников войны, которые сделали сторонники Навального. Вот в таких проектах есть смысл? Или надо рисовать схему устройства прекрасной России будущего, или надо просто заниматься малыми делами и пойти осенью на муниципальные выборы, чтобы сделать что-то хорошее людям? Вот что тут, где выбор?
Заниматься надо и первым, и вторым, и третьим. И вторым, и третьим я занимаюсь активно. Первым – это не моя совсем специализация. Но списками надо заниматься не так, на мой взгляд. И даже это не должны быть не списки, это должны быть индивидуальные кейсы, которые исходят не из личности, которые подбираются какое-то преступление, а из преступлений, которые расследуются и затем вносятся обвинения. И должны быть другие еще принципы, да, ну, которые используются, правовые. В этой работе это, конечно, соразмерность того, что сделал человек, и того наказания, которое ему просится, даже если мы говорим про санкции. То есть необходимо опираться на наши правовые ценности в такой работе. Это очень важно. Не составлять списки, в которых могут быть ошибки, потому что любая такая ошибка – это сразу дискредитация. Это не должны быть очень широкие списки, потому что любое создание больших групп, оно психологически действует в обратную сторону, потому что начинается групповая такая сплоченность больше. Я как раз разговаривала с очень серьезными психологами на этот счет. Они против выступают такого метода, потому что когда человека причисляют к тому списку, он скорее будет сплачиваться со своими другими людьми из этого списка. И люди, которые видят это со стороны, они будут видеть это как агрессия, нападки, и тоже будут скорее сплачиваться вокруг. Вокруг фигурантов этого списка не пытаться от него отстраниться. Ну и, конечно, это создает в будущем опять момент, который у нас уже был, обиду. Эта обида, она может быть, я не говорю, что конкретно этот список, это, ну, это проходная история, но в будущем, если мы будем пользоваться именно такими методами для достижения справедливости правосудия, то это создаст как бы авторитаризм нашим внукам. Это еще один шаг, который возвращает нас в это бесконечное повторение одного и того же. Поэтому обязательно нужна справедливость, но справедливость должна быть основана на четких, очень понятных и правовых, очень индивидуально, очень соразмерно и никаких и максимальным избежанием ошибок. И с не очень широким кругом, только самых главных людей, которые реально совершили какие-то преступления, и их доказанность этих преступлений, и возможность и защиты с их стороны и так далее.
Хорошо, но и Борис...
Я про два других темы тоже бы с удовольствием поговорила, и про малые дела, и про образ будущего, это очень интересно, но давайте в следующий раз.
Да, но я Бориса хотел спросить тоже все-таки, а вот видите ли вы какую-то возможность действительно перехода к той России, которую хотел Навальный, от нынешней ситуации, которую, правда, некоторые почему-то считают агонией режима?
Ну, вопрос агонии – это Мне кажется, что режим, что система, что страна, конечно, подписала себе смертный приговор. Вопрос сроков, когда это случится. Но страна, мне кажется, должна перезапуститься. Вот. Я не понимаю, какая роль будет в этом Алексея и все его команды. Надеюсь, что достаточно большая. Вот. Но в любом случае, кто бы не участвовал в строительстве новой страны, всем нам нужно понять, а зачем эта страна нужна. Вот идея общества сейчас, мне кажется, куда-то пропала. Вот очень сложно объяснить людям и себе, зачем нужна Россия. Вот кроме величия, вот нас напичкали основную часть страны мыслью о том, что мы великие, и все. Да? И разве в этом смысл существования нас всех и страны?
Вот на этом вопросе мы и здесь сделаем паузу. Спасибо Юлии Галяминой, Борису Зимину, Борису Грозовскому.